10. Занятия в школе начались на второй неделе августа. Обнесенные забором низкие длинные здания песочного цвета соединялись между собой крытыми переходами и издалека напоминали тюрьму нестрогого режима. Но стоило мне переступить порог, и от разноцветных плакатов с гулкими коридорами я будто снова провалился в привычный школьный сон. Толкучка на лестницах, гудящие лампы, кабинет биологии и игуана в аквариуме размером с пианино, ряды шкафчиков по стенам. Все знакомо, как мизансцена какого-нибудь засмотренного сериала. И хотя сходство с моей прежней школой было весьма условным, в то же время на каком-то неясном уровне оно было ощутимым, утешительным. Другая половина английского интенсива читала «Большие надежды». Моя — у Олдена. И я укрылся в прохладе и безмолвии книги, в убежище от жестяного жара пустыни. На большой перемене, когда нас согнали на улицу, на огороженный сетчатым забором двор к торговым автоматам, я со своим дешевым изданием в мягкой обложке устроился в самом тенистом уголке и красным карандашом то и дело отчеркивал особенно бодрящие фразы. «Большинство людей всю жизнь пребывают в глухом отчаянии. Типическое, хоть и неосознанное отчаяние, сокрыто даже в том, что человечество зовет играми и развлечениями». Что сказал бы Тора о Лас-Вегасе, о его шуме и огнях, о мечтах и мусоре, о прожектерстве и пустых фасадах? В самой школе не по себе делалось это ощущение беспризорности. Тут было дофига детей военных, куча иностранцев. Многие были детьми топов, которые приехали в Лас-Вегас на важные управленческие или строительные посты. Некоторые уже успели пожить в 90 штатах, в среднем за столько же лет, а многие еще и за границей, в Сиднее, Каракасе, Пекине, Дубае, Тайбэе. Было тут и очень много застенчивых, практически незаметных мальчиков и девочек, родители которых променяли тяготы провинциальной жизни на труд горничных и младших официантов. Популярность в этой новой экосистеме совершенно не зависела от денег или внешности. Крутым, как я вскоре понял, считался тот, кто дольше всего живет в Лас-Вегасе. Поэтому-то сногсшибательные мексиканские красотки и кочующие туда-сюда наследники строительных гигантов сидели за обедом в полном одиночестве, а заурядные, невзрачные отпрыски местных риэлторов и продавцов автомобилей становились чирлидерами и президентами класса, безусловной школьной элитой. Дни были ясные, красивые, и с наступлением сентября невыносимый жар сменился какой-то пыльной, золотой яркостью. Иногда в столовой я садился за испанский стол, чтобы попрактиковаться в испанском. Иногда за немецкий, хоть на немецком там и не разговаривал, потому что несколько ребят из второго немецкого, дети директоров Deutsche Bank и Люфтганзы, выросли в Нью-Йорке. Английский был единственным уроком, на который мне хотелось идти, хотя меня поражало, сколько же одноклассников терпеть не могли Тора и даже выступали против него. Против человека, который утверждал, что в жизни не узнал от стариков ничего полезного. Так, будто он был им враг, а не друг. Его презрительное отношение к коммерции, которое мне казалось таким целительным, большинство моих разговорчивых одноклассников задевало за живое. «Да, конечно!» — проорал мерзотный пацан, волосы у которого были зачесаны назад и стояли от геля торчком, будто у анимешного персонажа из «Жемчуга дракона». «Нормальный такой мир получится, если все просто бросят работать и начнут в лесу сопли жевать!»
«Я!» — проныл кто-то сзади. «Это антиобщественно!» — рьяно влезла одна трещотка, перекрывая последовавшие за этим взрывы смеха.
Она заерзала на стуле, повернулась к учительнице, вялой, вытянутой женщине по имени миссис Спир, которая вечно носила одежду грязноватых тонов с коричневыми сандалиями и выглядела так, будто страдала от затяжной депрессии.
«Торо расселся там себе и рассказывает нам, как ему хорошо».
«Потому что...» — повысил торжествующий голос анимешный пацан. «Что будет, если все, как он говорит, возьмут и бросят работать? И что у нас будет за общество, если все как он будут? Ни больниц не будет, ничего, даже дорог не будет!»
«Ну да, звон!» — наконец-то пробормотали сзади. достаточно громко, чтобы все кругом услышали. Я обернулся посмотреть на того, кто это сказал. В соседнем ряду за партой ссутулился изнуренного вида пацан, который барабанил по столу пальцами. Когда он заметил, что я смотрю на него, то вскинул неожиданно выразительную бровь, будто говоря: «Прикинь, вот дебилы».
«На заднем ряду кто-то хочет что-то сказать?» — спросила миссис Спир.
«Как будто Тора дороги эти волновали», — сказал усталый пацан. Его акцент меня удивил. Явно иностранный, но откуда — непонятно.
«Тора был первым энвайроменталистом», — сказала миссис Спир. «И первым вегетарианцем», — сказала девчонка с заднего ряда.
«Еще бы», — вставил кто-то. «Дядя цветочки и ягодки».
«Да вы меня совсем не слушаете», — взволнованно продолжал анимешник. «Кто-то должен строить дороги, не только сидеть целыми днями в лесу и разглядывать муравьев и комаров. Это называется цивилизация».
У моего соседа вырвался резкий, похожий на лай, презрительный смешок. Он был бледным и тощим, не слишком опрятным, с падавшими на глаза темными прямыми волосами и какой-то нездоровой бледностью беспризорника. Загрубевшие руки, изжеванные под корень ногти с траурной каймой. Совсем не то, что детишки из моей школы в Верхнем Вестсайде, с лыжным загаром и блестящими волосами. Бунтари, у которых папаши, председатели правления или врачи с парк-авеню. Нет. Вполне можно представить, как этот парень сидит где-нибудь на тротуаре с бродячим псом на веревке.
«Ну, чтобы ответить на некоторые из этих вопросов, давайте вернемся к странице 15», — сказала миссис Спир, «где Тора рассказывает о том, как поставил эксперимент над жизнью».
«Какой эксперимент?» — спросил анимешник. «Чем эта жизнь в лесу отличается от жизни пещерного человека?»
Темноволосый мальчишка осклабился и еще сильнее сгорбился за партой. Он напомнил мне бездомных пацанов на Сент-Маркс-Плейс, которые обменивались сигаретами, мерились шрамами и стреляли мелочь. Такие же рваные шмотки и тощие белые руки. На запястьях болтаются такие же кожаные черные браслеты. Их сложная многослойность была знаком, прочесть который я не мог, хотя общий смысл был вполне понятен. «И не вздумай, нам не по пути». «Я куда круче тебя, даже не пытайся со мной заговорить». Таким было мое ошибочное первое впечатление о единственном друге, который у меня будет в Вегасе, и, как выяснилось, об одном из лучших друзей, которые у меня будут в жизни. Его звали Борисом. Каким-то образом после уроков мы с ним очутились рядом в толпе, ждавшей школьный автобус.
«А, Гарри Поттер», — сказал он, оглядев меня.
«Пошел в жопу», — вяло отозвался я. «В Вегасе я уже не раз слышал эти сравнения с Гарри Поттером. Мой нью-йоркский стиль, одежда цвета хаки, белые рубашки Оксфорда, очки в черепаховой оправе, сделал из меня фрика в школе, где все ходили во вьетнамках и майках-алкоголичках».
«А метла где?»
«В Хогвартсе оставил», — ответил я. «А ты? Где твоя доска?»
«Ась?»
— спросил он, склоняясь ко мне и приставив к уху скругленную ладонь стариковским, как у глухих, жестом. Он был на полголовы выше меня. Помимо высоких ботинок на шнуровке и чудных камуфляжных штанов с пузырями на коленях, на нем была надета заскорузлая черная футболка с логотипом марки досок для сноуборда «Never Summer», нарисованным белым готическим шрифтом.